Во второй половине пятой главы своего первого послания Фессалоникийцам апостол Павел дает три повеления. Первое – всегда радуйтесь. Второе – непрестанно молитесь. И третье – за все благодарите. И затем он добавляет такие слова: «Ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Это последнее предложение относится не только к последнему повелению «за все благодарите», но ко всем трем. Воля Божия о нас во Христе всегда радоваться, непрестанно молиться и за все благодарить. Заметьте три слова, которые Павел употребляет, хотя они разные, но в основном они имеют общий смысл. Все эти три слова абсолютные, то есть они безусловны, не позволяющие никакого исключения. Эти три слова «всегда», «непрестанно» и «все». Такова воля Божия о всяком чаде Божьем, чтобы он всегда радовался, чтобы он непрестанно молился и за все благодарил. Помимо того, вы обнаружите, что все три заповеди связаны одна с другой и заимствуют одна от другой. Тот, кто всегда радуется, постоянно молится и за все благодарит. И нельзя радоваться, если не будешь за все благодарен и постоянно молиться. Так что все они неразлучимо связаны друг с другом. Подумайте, какое утешение в самом факте, что Господь велит нам всегда радоваться. Вы заметили, кому Он велит радоваться? «Праведники да возрадуются», — сказал псалмопевец. Он не сказал: «Нечестивые пусть радуются». Через пророка Исаия Господь говорит: «Утешайте народ мой, а не утешайте врагов моих». Так что слова эти принадлежат верующим, искупленным детям Божьим. Им сказано всегда радоваться, постоянно молиться и за все благодарить. Если Его желание, чтобы мы радовались, и если Он нам велит всегда это делать, значит, Он обязан сделать возможным нам так радоваться. Да, оно так и есть. Тот, который велит нам радоваться, Он же и делает нас способными радоваться. Сами мы не можем. Я не в состоянии сам произвести эту радость. Вы заметили эти чудные слова «во Христе Иисусе»? Вот тут весь секрет. «Ибо такова воля Божия о вас во Христе Иисусе». Мы радуемся Его радостью, хвала Его непрестанно в устах наших. «Не печальтесь, — говорит Неемия народу, — потому что радость перед Господом, — в английском переводе сказано, — радость Господня, подкрепление для вас. Мы должны радоваться Его радостью. Если нас постигнут искушения или мы будем унывать, тогда хорошо задать себе вопрос: что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Разве Господь изменился? Разве Он потерял свою радость? Видите, это не вопрос нашей радости, а Его радости. Радость Господня – подкрепление для нас. Но сегодня я бы хотел обратить ваше внимание на второе повеление, а именно «непрестанно молитесь». Сколько раз нам задавали этот вопрос: что значит постоянная молитва? Этот вопрос волнует искренних детей Божьих, который или не понимает, что значит непрестанно молиться, или не находит, что такая молитва вообще возможна. Они думают, может быть, это для кого-нибудь другого, но не для них. «Как я ни старался, — говорят они, — у меня все равно ничего не выходит». Как мы уже сказали, радость и молитва связаны одно с другим. Никто так не переживает радость, как тот, который молится. Псалмопевец говорит: «Полнота радости пред лицом Твоим. Унылых в Его присутствии вы не найдете, ибо там, где Бог, там полнота радости». Вы помните притчу, которую Христос сказал о том, что должно всегда молиться и не унывать? Притча эта о назойливой вдове и несправедливом суде, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том городе, где жил этот судья, была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, Но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать меня». И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Обычно эту притчу берут как наставление быть назойливым в молитве, что необходимо убеждать Бога перед тем, как Он поможет нам в наших нуждах. Иначе говоря, мы должны, подобно этой вдове, докучать Богу нашими просьбами и молениями, пока Он не ответит. Дорогие мои, так ли следует понять? Непрестанно молитесь. Неужели такая молитва значит быть в таком напряженном состоянии? Неужели мы должны вымаливать от Бога, который мы не уверены, хочет ли Он ответить нам или нет? И не откликнется ли Он на наш вопль? Вникните внимательно в эту притчу, и вы обнаружите, что Христос хочет сказать как раз обратное. Он хочет сказать, что если мы будем непрестанно молиться, всегда пребывать с Богом в молитвенном общении, тогда докучливость будет не нужна. Ты не нищий, а сын царя, потому тебе не нужно убеждать твоего небесного Отца, чтобы он тебя защитил. Эта притча дана в виде контраста. В первую очередь, заметьте, что всем тем, кем был судья, Бог таковым не является. Они совершенно противоположны один другому. Судья говорит: «Я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь». И Христос его называет судьей неправедным. А Бог как раз наоборот. Он считается со своим созданием. Он заботится о нем. Он любит человека. И потому Христос говорит: «Бог ли не защитит избранных своих?» Заметьте, для того, чтобы получить помощь от судьи, вдова должна была докучать ему своей назойливостью. Бога же не нужно так убеждать, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у него. Вот это хочет Спаситель сказать своей притчей. Нет надобности нам, детям нашего Небесного Отца, докучать ему нашими постоянными приставаниями. Это не есть молитва, которой угодно Богу. Она не заключается в бесконечном повторении наших просьб и нужд. Постоянная молитва, которой учил нас Господь, это быть в неразрывном общении с Ним. Этой притчей Христос хотел сказать нам, что наш Бог любвеобилен, Он милосерд, справедлив и всегда может сострадать нам в немощах наших и оказать нам милость и благодать для благовременной помощи. Да, у нас будет нужды, и их хочет Бог, чтобы мы высказали Ему. Христос сказал: «Если прибудете во Мне, и слова Мои вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Нам нужно только просить, а не нищенствовать. И когда мы попросим, Он даст. Этот аспект молитвы, просить и получать, зависит от первого ее аспекта – пребывать в Нем. Пребывать в Нем, и Он в нас, говорит о непрерывном общении, а молитва в основном и есть общение с Богом. Поэтому, возлюбленные, вся жизнь чада Божия делается одной сплошной молитвой. Каждый акт, каждое слово, каждая мысль и желание. Быть в общении с Богом значит желать только Его волю. Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Пусть это будет стремлением и жаждой Твоего возрожденного Духа, дабы во всем был прославлен Господь Иисус Христос. Вы заметили, что Христос сказал в начале своей притчи: «Должно всегда молиться и не унывать». Господь сопоставил эти два слова одно против другого – молиться и унывать. Между этими словами нет места третьему. Или человек молится, или он унывает. Что значит слово «унывать»? Это слово в подлиннике значит «парализовать», «быть бессильным», «чувствовать ослабление и истощение сил», «быть избитым и пораженным». Унывает тот, кто непостоянен в молитве. Вот почему Господь говорит «должно всегда молиться», а апостол Павел говорит «непрестанно молитесь». Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся, говорит Слово Божие. Да, молитва как раз противоположна духу уныния. А молиться, пребывать в общении с Богом, надеяться только и постоянно на Него, значит подниматься на крыльях орла, бежать и не уставать, идти по тернистым тропам и все же не утомляться. Так учит Слово Божие о непрестанной молитве. Поэтому, если мы унываем, тогда мы не молимся. Но как это все возможно? Я повторяю, оно возможно только во Христе Иисусе. Но кто-нибудь спросит, что значит «во Христе Иисусе»? Это приводит нас к третьему лицу Святой Троицы, к Духу Святому. Сегодня мы живем в периоде Духа Святого. Всем тем, кем был Иисус для учеников в дни Его плоти, Дух Святой является для нас сегодня. Вот почему Христос сказал: «Истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы Я пошел». Ибо если я не пойду, Утешитель, то есть Дух Святой, не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. Почему лучше для нас, чтобы Дух Святой был с нами, чем Христу быть с нами в своем воплощении? Во-первых, потому что Дух Святой не ограничен в одном теле. Он может в одно время пребывать не только со всеми детьми Божьими, но и в то же время пребывать в них. Христос сказал, что Он, Дух Святой, от Моего возьмет и возвестит вам. Вот почему Дух Святой всегда прославляет Христа, а не себя. Это Его служение. Он делает Иисуса Христа реальным для нас. Он, Дух истины, говорит Христос, наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он, Дух Святой, теперь приходит к человеку, возрождает его, свидетельствует Духу его, что он дитя Божие, наделяет его божественной жизнью и делает Христа реальным ему. Да, мы живем в периоде Духа Святого. Это Он, который играет главную роль в созидании Церкви Христовой. Это Он, который действует в сердцах верующих. И это Он, который обличает мир о грехе, о правде и о суде. Теперь, что касается молитвенной жизни, чада Божие, то это никто иной, как Дух Святой, который делает нас способными так молиться, как велел нам Христос и как сказано в нашем тексте, молиться непрестанно. Дорогие мои, мы сами не знаем не только за что молиться, но мы не знаем, как молиться. Вот почему мы так зависимы от Духа Святого. Бог, который испытывает наши сердца, знает, какая мысль у Духа, потому что Дух ходатайствует за святых, за детей Божьих по воле Божьей. Почему для некоторых тягостно молиться? Почему молитва вместо наслаждения делается обременительной и мучительной? Не потому ли, что мы не даем Духу Святому свободу ходатайствовать за нас, а пытаемся сами достичь этого состояния непрестанной молитвы? Что сказано в послании Иуды? Слушайте, «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей». Как должно нам молиться? Духом Святым. Дух Святой в нас, живущий, молится. Он молится через нас. Мы являемся лишь сосудами, через которые Он изливает молитвы по Своему изволению. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом, то есть Духом Святым, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о Мне». Наша часть – содействовать с Духом Святым, а производит саму молитву Он. «Открой уста твои, и я наполню их», – говорит Господь. Наша часть – открыть, а Его наполнить. Следовательно, если мы исполнены Духом Святым, мы будем исполнены Духом молитвы. А молитва, рожденная Духом Святым, проявляется по-разному. Мы не имеем права Ему диктовать, как и о чем должно молиться, или как Он должен проявляться. Мы должны дать Ему право молиться через нас по изволению воли Его. Скажите, кто лучше знает, как и о чем молиться, как не сам Дух Святой? Такая молитва, пожалуй, чаще всего будет выражаться в прославлении, благодарении и словословии. Притом, тот, кто молится в Духе Святом, всегда будет готов исповедовать грех в своем сердце. Что, как ни грех, огорчает Духа? Но он же всегда готов указать не только на наш грех, но и на кровь Иисуса Христа, который очищает нас от всякого греха. Дальше Дух Святой в нас всегда готов привести нас в ходатайственную молитву. Молитесь во всякое время Духом и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, говорит апостол Павел. О, насколько нужно это служение! Пусть сам Дух Божий научит каждого из нас, как должно молиться. Дадим ему полный простор в наших сердцах. А вы, дорогие друзья, которые включили ваши приемники, может быть, как вы думаете, случайно? Господь хочет услышать и вашу молитву. Один вопль сердца, один взгляд веры, один вздох души, обремененный грехом, и быстрее мгновение ока Бог услышит, простит и спасет. Призови имя Господне, и спасен будешь. Аминь.